Дмитриевич Венцель. Продолжение. 1 декабря 1989 года. Так, Саша, вы обещали рассказать о вашей защите.
Я немного расскажу о своей защите. Во-первых, перед защитой было заседание партгруппы, в котором участвовали также Гнеденко и Колмогоров. И рассказывают, что они объясняли, что Венцель не еврей. Они это объяснили успешно.
Это вам сообщали члены Политбюро, Гнеденко или Холмогоров?
Не помню, кто мне сообщал. Нет, Холмогоров во всяком случае нет.
И не Гнеденко.
Может, кажется, Гнеденко сообщал.
Да, вот.
Во-вторых, были выступления на защите. В частности, выступал Коля Крылов, который сказал, что я математик фантастической силы. И с тех пор Наташа Рычкова, когда у нас заседание кафедры, она иногда говорит, так как у нас на кафедре есть МФС, что такое МФС? Математик фантастической силы.
Коля был оппонентом?
Нет, Коля не был оппонентом, вот так просто. Вот. Выступал также Колмогоров, который сказал, что вообще-то следовало гораздо раньше, 15 лет назад. Ну, это, конечно, не совсем правильно, но очень лестно. Кто-то еще выступал, я не помню кто, возможно, Борис Владимирович Гнеденко говорил о моем лице таком. И, в частности, он сказал, что я отличаюсь скромностью. На что люди, сидевшие рядом со Стечкиным, сказали, что он сделал замечание в этот момент. Что-то незаметно. Ну вот, по-моему, все забавное, что я могу рассказать о моей защите.
Еще один такой яркий момент вашей биографии было приглашение на
Конгресс математиков в Хельсинки.
Да.
Я начну издалека. В 1973 году я был приглашен Лотером Партшем, который был у нас в аспирантуре у Марка Иосифовича, в ГДР, в частную поездку с женой. И мы подали заявление в АВЕР. И нам было отказано. Ну, это целая история, я не знаю, уместно ее рассказывать или нет. Я был в склочном настроении, поэтому пошел выяснять, почему отказано. И заместитель начальника сказал, что он не знает, почему отказано. Я говорю, ну как же так? А у вас есть секретность? Нет. А у вашей жены нет секретности? Нет. Ну, я прям не знаю, почему отказано. Но в анкете, которую я заполнял, было, если вам было когда-то отказано в поездке за границу, то по какой причине? Я говорю, вот такой вопрос в анкете, я потому хочу узнать, что мне писать в следующий раз.
По неизвестной причине.
Нет, он сказал, пишите, по причине отказа. Я говорю, что, ну, я все-таки этим возмутился, говорю, это глупость, это ни в какие роды не лезет, отказано по причине отказа. А, да, действительно. А, пишите, причина отказа. Отказал АВИР. Ну, потом я, не удовлетворившись этим, написал еще письмо заместителю министра, но уже письменного ответа не получил. А получил только ответ по телефону, что да, мне отказано, но это не касается служебных поездок и туристских поездок. Ну так вот, так что я как-то не очень верил, когда в 78-м году было приглашение, я не очень верил, что я совершенно не верил, что я поеду. Но так как выбиванием этого приглашения занимался Колмогоров, то я не мог сказать, а пойдите вы все.
Кое-куда.
Вот. Я начал оформлять бумаги. В таком же положении был еще Коля Крылов приглашенный. Ильяшенко с нашего курсета, Арнольд и еще кто-то. Из этих 5 человек никто не поехал. А поехали декан Кострикин, заместитель председателя ученого совета Егоров и еще кто-то. Не помню. Ну вот как я узнал о том, что я не еду? Я, начиная с некоторого момента, перестал ходить в иностранное отдело выяснять. А Коля Крылов ходил. И однажды он был там, когда там находился Егоров. Егорову выдавали анкеты, ну не анкеты, а бумажки, направление в поликлинику для обследования здоровья. Коля сказал, а почему мне не дают такую бумагу? Эта девица посмотрела на него так, с сожалением, сказала, я, конечно, могу вам дать эту бумажку, но зачем это нужно? И тут он понял, что он никуда не едет, сообщил тут же мне, я тоже понял. Ну вот насчет конгресса в Хельсинки. А, еще так как я не верил, что я поеду, я не очень хотел разбиваться в лепешку, писал там доклад по-английски, написал по-русски, ходил там в ректорат, разрешение на публикацию, которое должны были дать за границей, оно задерживалось. Ну, я и туда тоже перестал ходить. А, ну, не успеваю. Да, между прочим, замечательный, мужественный поступок совершил Кострикин. Ильяшенко дал ему текст своего доклада, и он его положил в карман и провез, и представил туда.
Ну, он докладывал.
Нет, не докладывал. Ну вот. Ну, а я не хотел связываться ни с чем. Я думал, что все уже кончено. Но через месяц после конгресса прислали мне письмо, что где же ваш доклад? Ну, я пошел в ректорат, к этому времени разрешение было готово. Я им отослал. Оно было напечатано по-русски, и я выиграл на этом, потому что мне еще потом прислали отдельный томик, где были переводы на английский, там, 8 докладов. Ну, вот все, конгресс.
Понятно. Нет, ну, вообще, конечно, правильная политика, безусловно, состояла в том, что посылать, даже в том случае, когда вас не пускают. Так. Полезные для собственной репутации, в смысле уважения к мировому общественному мнению.
А что нам репутации, что нам мировое общественное мнение? Когда мы по одну сторону занавеса, а они по другому.
А вот теперь
по другому. Все изменилось.
Вы получили, чисто финансовое подтверждение своей репутации.
Да, не знаю.
Как не знаете?
Так вот вы говорите, что я повредил свою репутацию тем, что послал не по-русски, а по-английски, что в таком роде.
Ничего подобного я не говорю, наоборот.
Да, что я правильно
говорю, что хорошо,
послал.
Что
послал. Да. Ну, куда-то еще я не слал ничего. Хорошо. Ну, я считаю, что... я считал, вернее, что настолько нас хорошо отделяет железный занавес друг от друга, что вообще не грешно и воровать работы за границей. Но я этого не делал. Но ничего плохого в этом не видел. Да. И что они у нас воруют, ну, тоже вполне нормально.
Так тут уж недалеко дойти и до... Саши Новикова.
Ну, здесь занавес между, я не знаю, где живет Саша Новиков, и улицей 26 бакинских комиссаров, его нету занавеса.
Ну да, но рассчитывал, что занавес отделит всякую информацию о его действиях.
Ну что ж, конечно, такие мы аморали.
Все-таки, да, но все-таки, что-то я не замечал, что вы очень много наворовали. Кроме туалетной бумаги, кстати, об этом.
Это нет, это скупка краденого, это не кража.
Так вот, вопрос о морали. Значит, что вы считаете для себя моральным? Скупать?
Скупать краденое? А как же жить иначе?
Ну вот.
Мы пока что
не можем. Ну, например, нет, ну все же. Например, вы бы не купили, наверное, приемник у Саши Новикова, украденный у Марка Фрейдлера, то есть он придумал.
Заведомо для меня, да?
То есть я так больше предполагаю. Ну вот, значит, расскажите про туалетную бумагу, это очень интересно.
Как я скупал У нас в Москве, как известно, имеется большой дефицит всего. Иногда совершенно пропадает что-нибудь. И имеется источник этого дефицитных товаров. Один из источников дефицитных товаров – это вещи, которые прибывают из Америки в американское посольство.
Но они до него... из Америки, наверное, все-таки не берут. Они в Финляндии где-нибудь покупают.
Нет, ну там были некоторые вещи, сделанные в Соединенных Штатах. Нет, ну туалетной бумаги я не помню. Нет, на туалетной бумаги я помню. Огромные коробки, там надпись была американского производства была. Да. Так вот, однажды мы купили 3 коробки по 96 пачек туалетной, рулонов туалетной бумаги. Краденые, естественно. По государственной цене. 40 копеек за пачку. Вот, в другой раз мне на день рождения моя жена подарила краденое. Не ей, а тоже купленное. Канцелярские принадлежности из запасов, поступающих в американское посольство.
Что там было?
Ну, там было и вот этот степлер, или стейплер, как его нужно говорить?
Более-менее.
Вот. И скотч-лента, и другая лента такая толстая, и какие-то карандаши.
А вот за,
ручки
за
и так далее.
Такая.
Замазки не было. Вот чего не было, того не было. Насчет ссылок на всяких нехороших людей. Вскоре после того, как Марк подал заявление о выезде в одну известную нам страну, у нас выдвигали на кафедре людей на премию, не помню,
Ленинского комсомола.
Нет, не Ленинского комсомола. На премию Министерства высшего образования. Вот. И сказали мне, что вот представься. Я написал там свои работы, такие-то, такие-то, в том числе с Марком Иосифовичем Фрейдлиным. Ну вот, и я выбыл из этого... Там четверых выдвинули.
Четверых,
индивидуально. Четверых. Ну, кого-то еще. И я выбыл из этого соревнования на очень раннем этапе. Получили ли остальные трое свои премии, я не знаю. Но. Поэтому я не был удивлен, когда мне кто-то посоветовал, что же это у тебя здесь в диссертации. Ссылка на Дынкина. Надо выбросить. Я не помню, кто мне посоветовал.
Ну, Еденко, наверное.
Наташа Рычкова, наверное. Наташа Рычкова, может быть. Не знаю, может, нет. Не знаю. Ну вот, я... ссылка была вообще-то, на самом деле, по поводу того, что такое марковский процесс.
Всего-навсего.
Всего-навсего.
Ну, это, конечно.
Так что я заменил это на Гихмана и Скорохода. Хотя мне, конечно, это... меньше нравится. Но после уже защиты диссертации Раф мне сказал, что не опубликуешь ли ты эту диссертацию. Я ему сказал, что ну чего там публиковать, это довольно в какой-то мере пересекается с тем, что у нас с Марком было. И мне, конечно, откажут в издательстве. На что Рафа совершенно справедливо сказал, ну так пусть они и откажут, зачем же ты будешь сам себе отказывать? Ну я тогда, значит, выбросил одну главу из диссертации, добавил туда еще пару вещей из диссертации моих аспирантов и написал книжку, и ее принял, опубликовал. Так вот, в этой книжке я восстановил Евгения Борисовича Дынкина как источника ссылки на марковский процесс. И это прошло.
И это было уже время перестройки, наверное.
Ну, это было представлено до перестройки, а прошло. На заре перестройки оно появилось в 86-м году.
Ну, да. Мне рассказывали, в частности, что диаграммы Дынкина были запрещены к употреблению в Советском Союзе.
Вот это я не
Но
знаю.
Но это не ваша специальность.
Да.
Ну, то я как-то к этому относился весьма спокойно.
Да.
Знаете, если вся рота шагает не в ногу, один поручик шагает в ногу.
Насчет того, дает ли докторская диссертация материальные выгоды в Советском Союзе. Вальтер Тубалин, который защищал диссертацию на сколько-то лет раньше меня, произвел расчет, что он в материальном отношении после защиты докторской диссертации пострадает. Потому что был тогда приказ, что министра, что не могут доктора наук использоваться на должности доцента. Следовательно, он со своей должности доцента с зарплатой 320 рублей должен будет уйти на должность старшего научного сотрудника с зарплатой 400 рублей.
То есть выше?
Выше. Но при этом он теряет возможность работать по совместительству, что ему давало еще 150 рублей, скажем. Вот. В мое время, когда я защищал, уже этого приказа не было, что доктор не может быть доцентом, поэтому я был спокоен. Каково же было мое удивление, когда мои заработки после этого понизились.
Именно?
А именно, я работал тоже по совместительству, но это не связано с диссертацией. Но я поссорился с начальством, с Валерием Борисовичем Кудрявцем, и он мне не разрешил больше работать по совместительству.
Ну,
вот
да,
так.
Ну что ж, не ссорьтесь с начальством.
Я не знаю, в каких условиях это могло бы мне принести какую-либо пользу. Борис Владимирович Гнеденко сказал, я это уже говорил, кажется, что, конечно, Александр Дмитриевич, сказал он, подписывая какие-то бумажки в связи с предоставлением мне должности профессора, я вполне понимаю, что если бы вы были где-нибудь в Париже, то вы бы давно были профессором. Спасибо, Борис Владимирович, сказал я. Все. Насчет Гнеденко. Когда был юбилей Гнеденко, то приезжали многие люди из Средней Азии и возносили хвалу Бориса Владимировича. И одна из похвал звучала замечательно. Борис Владимирович Гнеденко – это такой замечательный академик. Такой академик. Ну, прямо Лихачев. Вот так вот.
Вот любая деталь о таком человеке, как Холмогоров, даже незначительно интересна для потомства. Что вы можете рассказать?
Я хотел рассказать вот в связи с моей диссертацией. После защиты моей диссертации мы поехали праздновать защиту с оппонентами к моей сестре. Вот. И через некоторое время Алик Ширяев туда привез Колмогорова. Мы были все чрезвычайно потрясены и польщены. Но Андрей Николаевич был оживлен, вспоминал там, рассказывал что-то, какие-то вещи. Вот. А мой брат Мишка, который его видел впервые, и не математик, он, немного напившись сам, он как-то восхищался Колмогоровым. Говорим, Колмогоров, старичок. И как-то его удерживали от того, чтобы он лез к нему целоваться или что-то в том роде.
Это какой год был?
82-й год.
То есть Колмогоров уже был довольно плохой в физическом состоянии?
Да, ну вот, между прочим, когда он говорил на своем юбилее, он выступал в 83-м году, говорил несколько связан, но потом, вот когда был такой банкет, то он выпил немножко и значительно лучше было. В 83-м, в общем, это было еще ничего.
Ну да, то есть протекционизм уже был, конечно.
Да, да.
И, но вот вино даже так?
Да.
А вот расскажите про его юбилей. Мне рассказывал тут Ширяев, мы, кстати, да, могли его поставить, Ширяева потом. Он рассказывал, что была несколько странная ситуация, когда университет чуть ли не препятствовал празднованию юбилея Холмогорова.
Ой, ну я совершенно ничего такого не знаю, абсолютно.
Но вы не посвящены ему, да, в тайны мадридского.
Конечно, города, конечно. Мой зять, Юлий Анатольевич Рейнер, член партии с 56 года.
Призыв после
20. По-моему, да. Работал в Венети и году в 60, не помню, каком-то. Вдруг он духовно возродился. То есть для него открылась религия.
Какая? Христианская, еврейская?
Христианская, причем католицизм. Дело в том, что у нас был приятель, Володя Муравьев, который был католиком. И вот зараза поразила его. Ну, первоначально он носил со своим капитализмом как списанной торбы и убеждал нас в том, что наш атеизм, это, следовательно, и есть наша религия. Ну, это старая хохма еще французских мыслителей. Он пропагандировал религию всячески, в частности, чудовищные вещи. Например, он говорил, а ведь Христос был бабник, с тем, чтобы, видимо, сделать Христа ближе своим слушателям. Вот. Ну, потом он стал меньше это совать в нос. Мы с моей женой Сашей написали в свое время поэму про... Его семейное прозвище Упа, от слова упырь. Вот. Мы написали поэму под названием «Дядя Упа» на манер дяди Степы. Вот. Сейчас. Иудей, но алкоголик, и к тому же еще католик. Он костелы посещал и в Москве о том вещал. Был он член КПСС и к тому же писал эссе. От Масиса и до Сиса знали дядю Упу все. Ну и так далее. Гениально, конечно. Так вот, это было все тихо, шито-крыто.
Из КПСС он не выходил?
Из КПСС он не выходил, но... Может, это меня и отвратило от религии, имея вот такой прекрасный образец. Ну вот, ну было все шито-крыто, но однажды его вызвали в райком партии, обнаружилось, что кто-то настучал, что Шрейдер проводил домашнее католическое богослужение. Где-то, у кого-то. Там они крестят друг у друга детей и так далее. Ну, вот кто-то настучал. И он был выгнан из партии.
Это примерно время?
Это время? Ну, 80-е годы. Уже? Начало, да. Ну, вот. И он, его, он был там чуть ли не начальником отдела, во всяком случае его перевели в другой отдел с понижением должности, его перевели в реферативный журнал.
Ссылка.
И он, это его не огорчало, потому что он все равно работал лучше всех, и ему приходилось там один часок поработать, и больше ничего. Но его беспокоило, что его не будут печатать, не будут на него ссылаться и не будут приглашать на научные конференции. И действительно, первое время его не печатали, а он очень любит печататься, и не приглашали на научные конференции. Но потом, через год, это примерно как-то образовалось, его стали и печатать, и приглашать на научные конференции, тогда его стала беспокоить другая вещь, что ему предложат подать заявление о том, что его приняли опять в КПСС, и ему неудобно будет отказаться. Но с приходом гласности и свободы религии и падением авторитета коммунистической партии, эта боязнь перестала. И последние его религиозные подвиги такие, что его приглашают во Францию на паломничество в Лурд. И он хочет ехать туда и брать свою дочь.
Нунцием его папа не собирается назначать.
Вот. Нунцием не знаю, не знаю. Предпоследние его подвиги были, что он ездил в Польшу, у них имеется такой вроде факультет повышения квалификации для священников. И он там им читал лекции по философии. Да, кстати, он доктор философских наук.
Советский.
Советский.
Как-то он. Но он же был доктором.
Был он был кандидатом физико-математических наук.
Стал доктором.
Стал доктором философских наук. У него там труды, касающиеся науковедения. И так далее, и так далее. Так предпоследний его подвиг религиозный был, что он ездил в Польшу вот на такой факультет повышения квалификации священников, и он им там читал лекции по философии.
И
вот. Из Венети он тем временем ушел и работает в ИПИ.
ИПИ?
Да.
Смотрите.
Вот моя дочь, которой очень с большим трудом даются марксистско-ленинская философия, она его использовала для подготовки к экзамену или к занятиям.
Марксизм.
Вот. Она его иначе не называет, как господин профессор. И спрашивают, а вот что нужно говорить по вопросу там товарный фетишизм, не помню. А, это вот Маркс имел в виду то-то и то-то. А что нужно говорить по такому вопросу? Это полная ерунда. Ну вот, но тем не менее, на половину вопросов он отвечал, это полная ерунда, но все-таки это принесло какую-то пользу. Великий философ.
А ваша сестра, как сумел ли он обратить вашу сестру?
Нет, он не сумел обратить сестру. Их сын, мой племянник Сережа, тоже христианин, но православный. Ну, понимаете, это я не могу как-то поверить и вникнуть в это. Но это очень хороший способ там. Встречаешься с хорошими людьми, говоришь с ними, есть о чем поговорить. Вот Сережа, например, они перевозили церковь из одного помещения в другое. Тоже ведь хорошая идея.
Хорошая.
Ну вот. А моя сестра, она железный человек, она на это не поддалась. Ну ладно, я больше не хочу говорить. Для записи.